Одна из главных тем сегодняшнего дня и последних дней вообще, что происходит снова с валютным курсом, каковы перспективы в связи с этим наши экономические, насколько оправданы оптимистические прогнозы, вот как оптимистические и пессимистические прогнозы, которые публиковались в момент принятия бюджета.
Эту тему мы предлагаем обсудить с нашим гостем, который уже есть в студии. Это Иосиф Пинтус. Мы вас приветствуем.
Добрый вечер. Генеральный директор
интернет-холдинга РБК «Украина». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, за последние несколько дней гривна выросла, наверное, на несколько... Курс доллара на несколько гривен. И снова в обменках та же история «нельзя купить валюту». Ну и вот со всеми вытекающими последствиями, со всеми паническими настроениями.
Ну давайте начнем немножко вот со второго, с обмена, да, что действительно нельзя в них купить валюту, но существует черный рынок, на котором вчера доллар стоил уже 27 гривен 80 копеек.
Угу.
Собственно говоря...
И вот там купить можно было?
Нет, там купить можно было, это безусловно. И учитывая тот факт, что в обменниках купить человек не может.
Ну да, и действуют эти ограничения у нас.
Совершенно верно.
Да? То есть на 3000 гривен вам продадут?
Ну да.
Если
импортерам, опять же, продают через там... Заявки банков, которые выходят, опять же, на Бишбанк, продают не всем, есть... отказы, там в последний момент, порядка 5 банкам, да, Нацбанк отказывал в покупке. Вот. И вот то, что происходит на черном рынке, это, безусловно, спекуляция, да, такая вот своего рода, да, вызванная.
Ну, мы помним, например, как в прошлом году, например, курс был по 40 гривен за...
Ну, под, да. 40, да.
Под 40 за доллар, да.
И до этого доходило.
А возможно ли повторение такого же сценария?
Вы знаете, тут уже зависит это несколько от Нацбанка, потому что мы видим, что в последние 2-3 дня Нацбанк вообще не ведет никакой разъяснительной работы, за него ведут в Фейсбуке, эксперты.
Мне кажется, это не 2-3 дня, а 2-3 последних десятилетия так происходит.
Нет, ну вы понимаете, нет, ну все-таки Гонтарева выходила и собирала пресс-конференцию, можно думать, что пока это... Нет такой паники, пока нет потребности к выходу к прессе, нет нужды в разъяснительной такой работе, в диалоге. Но, вы знаете, именно непосредственно вот этими паническими там слухами, домыслами и создается вот эта вот спекулятивная как бы там ситуация. Вот, но это что касается курса на черном рынке, да, вот. Что касается курса гривны в целом, то существует целый ряд факторов, один из которых это действительно падение сырьевых рынках. Да? То есть, когда мы смотрим на нефть и смотрим, например, в отличие, например, от России, да, где основной экспортный продукт это нефть, да, и газ, ну, газ еще, да, опять же, есть. Вот. И следом просто за нефтью тупо валится рубль, то в Украине есть все-таки некая такая диверсификация. У нас все-таки есть и металл, у нас есть агросектор, да.
Но нефти-то у нас как раз наоборот нет.
Вы знаете, я говорю о том, что влияние в данном случае на гривну, оно никоим образом... Ну, оно есть за счет того, что как бы параллельно с нефтью падает и цена на металл, падает цена на бушель зерновых, да. Это все есть. Но за счет именно диверсификации экономики оно не такое значительное. Все-таки, да, у нас...
То есть, когда мы радуемся тому, что упала нефть и упал рубль, то зря мы радуемся, потому что с падением рубля гривна сильнее она сильнее зависит от рубля сейчас, от доллара.
Нет, нет, гривна не зависит, падение гривны не связано с падением рубля непосредственно. Потому что раньше было, когда у нас очень много было экспорта в Российскую Федерацию. Тогда это связано было. На сегодняшний день нет. Украина и гривна, которая зависит от курса, ее зависит в том числе от валютных поступлений, в связи с падением вот этих сырьевых рынков, если мы смотрим на падение там, цен на металл, оно уже в течение года, и говорить о том, что оно поднимется в ближайшее время нельзя. Падение на зерно точно так же. Этим обуславливается, собственно говоря, и курс национальной валюты, притоком валюты, собственно говоря, в страну. Плюс Нацбанк прогнозировал там ЗВР, золотовалютные резервы там на конец года порядка 15 миллиардов, получилось 13 миллиардов, вот вам, пожалуйста, минус 2 миллиарда. Вот. Ну и понятно, что субъективный фактор и спекулятивные все вот эти вот нормы, потому что, опять же, Нацбанк не снимает ограничения там в продаже валюты. Это комплекс вот таких вот мер. Но конкретно...
Но у Нацбанка будет, наоборот, дополнительный аргумент. Вот сейчас мы эти ограничения снимем, и гривна совсем
обвалится. Нет, ну, конечно, этот аргумент будет. Но, знаете, уже то, что сейчас, ну, условно говоря, происходит, контролировать это Нацбанк, как мы видим, да, системно не может.
Угу.
В силу там ряда причин, да, то есть как объективных.
Но все-таки хочется стремиться к тому, чтобы укрепить гривну, да?
Нет, слушайте, конечно, хочется, но опять же, да, когда, еще раз повторюсь, с самого начала, когда падают основные сырьевые рынки, говорить о том, что мы находимся в стороне, был мировой финансовый кризис 2008 года, Юлия Владимировна Тимошенко говорила, что Украина не интегрирована в мировую экономику, поэтому финансовый кризис нас не коснется. Это было услышать смешно. Вот. Ровно как и сейчас. Вот у нас есть экспортные там свои товары, да, за счет которых идет приток валюты в страну. Падает. Просто мировые рынки падают. И металл, и зерно, и все. И если вы посмотрите на колебания вот этих курсов, да, и посмотрите на колебания, собственно говоря, наши, там, в том числе, это все как бы, ну...
Ну вот смотрите, только ли это... Перед Новым годом вот на вашем месте сидел здесь экс-министр экономики Владимир Лановой и говорил, вот мы только приняли бюджет, я вам прогнозирую, что к весне доллар будет 30. Вот он, ну, имея в виду, что доходная часть бюджета слишком приукрашена, надута, и не соответствует расходам. И не будет другого инструмента, как напечатать новые гривны.
Понимаете, вот два момента. Ну, во-первых, я не экс-министр экономики, не был, я говорю, это...
Нет,
вот,
я просто говорю, что я, есть я, эксперты,
я,
да, которые
понимаю,
так
я,
считают.
Это мое мнение, да. Что касается доходов, да, безусловно, можно было прогнозировать, что сырьевые рынки будут падать. Это очевидно. И мы все знали, что там Иран должен выйти на рынок, да, там, на нефтяной. Вообще перепроизводство, да, вот этой нефти, да, оно еще даже в 80-х годах влекло с собой падение, как бы, да, цен на нефть. Ну и за ними всех, условно говоря, рынков. Конечно, можно было это спрогнозировать.
Что... Нет, я именно, когда задавал вопрос, я имел в виду, есть ли вот эта вот составляющая бюджетная, ну не только вот в смысле цен на сырье, да, а вот само качество бюджета.
То есть его дефицит.
Вы знаете, ну, скрытый в основном.
Я вам скажу так, вот это чисто мое, конечно, мнение. Дефицит бюджета, тот, который, любой бюджет, он как бы не всегда хороший. Всегда найдутся критики, всегда найдутся скептики, что здесь можно было больше дать на социалку. Вообще считаю, что социалку надо, извините, пожалуйста, немножечко урезать, потому что вот эта вот дополнительная социалка бьет по бизнесу, опять же, это фискальщина со стороны налогов, да, ну, налогообложение, вот этими фискальными методами ничего не добьешься. Мне кажется, на мой взгляд, что наполнить бюджет можно было за счет, условно говоря, того, что либерализировать, да, там, систему налогообложения. Просто бизнес должен не прятаться в тень, а платить налоги. А платить налоги он будет, ну, если...
Ну,
а при
в свете
будет и нормальные ставки.
Налогового кодекса и поправок, которые были в него приняты.
Ну, это отдельный ужас вообще. Это отдельный ужас, налоговый кодекс.
А некоторые хвалят. Говорят, как замечательно, ЕСВ снизили, черные зарплаты станут менее распространенными.
А давайте посмотрим. Ну, если эксперты говорят, что это так, что действительно черные зарплаты...
Они ожидают этого, но они не могут еще говорить о результатах.
Условно говоря, я так не считаю. Я вижу тотальное давление на бизнес и на мелкий, и на средний. Да, я вижу никакого давления там на крупный бизнес. Да, он его не интересовал никогда, налогообложение, так вот, чтобы сильно... Вот. Но лучше налоговый кодекс это отдельная тема. Мы уже говорим про бюджет. Бюджет, да, бюджет не самый лучший, и не его переписывали 150 раз. Да, но, условно говоря, какой есть.
Я хочу напомнить слушателям программы.
Мы же его все-таки принимали, правда?
Хочу напомнить слушать программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио, что у нас сегодня в гостях генеральный директор интернет-холдинга РБК «Украина» Иосиф Пинтус, и мы говорим об экономических тенденциях страны и мира.
И я... Появилось такое сообщение, что по версии Bloomberg Украина находится на 41-м месте из 50 инновационных экономик мира.
Классно.
Как вы думаете, о чем это говорит? И какие отрасли действительно могут стать инновационными?
Ну, смотрите, я вообще не знаю, как считал Bloomberg. Он вчера и Россию занес, по-моему, на 21-е место.
На 12-м,
или
по-моему,
на 12-м, даже. Да, ну что-то видите, как я...
То есть все очень красиво оказалось.
Конечно, ну да, это, конечно, учитывая состояние экономики на сегодняшний день и у нас, да.
То есть единственное, что может спасти, это инновации.
Потенциала, да, вот знаете, безусловно, у нас есть перспектива в агросекторе, в отличие от нефти, от энерго.
Много ли там инноваций?
От энерго, вы знаете, вот Израиль показывает, что да.
А у нас?
Ну, уж потенциально, они же говорят, что потенциально. Это же не сейчас, это потенциально. Я, честно говоря, ну, не знаю, что они конкретно имели в виду, и как составлялся этот рейтинг, да, но в потенциале, наверное, знаете, как в анекдоте, потенциально мы миллионеры. Это правда. Потенциально мы миллионеры.
Вот. Вот во всей этой экономической истории для простого обывателя, как по мне, есть несколько таких знаковых моментов, да, курс доллара, вот который виден на этих баннерах в обменке.
Одну минуточку. Вот, кстати, вот насчет агросектора. Вы знаете, что вот курс, вот так, как девальвировала гривна, да, условно, один из основных аспектов, который спасает людей и не дает умереть глобально, то, что Украина является агространой.
То есть, что мы
и то, что
себя
у нас цены
да?
на продукты питания выросли, но выросли незначительно. Не, как бы, знаете, на 30%, там, на 25%, что-то там на 15%, где-то на 40%, но в среднем около там 30%.
Но не в 3 раза и не в 4, как валюта.
Если вы посмотрите,
валюта, да.
Вот в России, если вы посмотрите, там кошмар просто, да? То есть,
да,
есть,
так вот.
То есть вот это вот, ну, условно говоря, вот то, что мы являемся агространой, это действительно...
Нас спасает.
Да, это правда. Это...
Но ведь для того, чтобы быть инноваторами, да, в какой-либо сфере, нужны инвестиции. А для того, чтобы пришли инвестиции, нужны правила, да, по которым будет всем понятно играть, чтобы...
Инвестиции придут сюда, когда
финансирование
инвесторы
было.
Увидят, что бизнес здесь не зажимают и дают ему дышать. Mm-hmm. Если здесь бизнесу дышать не дают, то никакие инвестиции сюда не придут. Я вам скажу больше, что зона свободной торговли, то вот о чем говорили, да, вот, это в первую очередь сделано для западных компаний. Потому что западные компании просто понимают, что правила игры в Украине становятся такие же, как у них на Западе. И кредитовать их бизнес, их банки будут, собственно говоря, спокойнее. Да? То есть это не рисковый, получается, как бы рынок, да, потому что все играют по общим правилам, по понятным, скажем, правилам. И вот то, что сейчас, условно говоря, демонстрирует государство со стороны там, давления там, на бизнес, оно может затормозить, да, и не улучшить этот инвестиционный климат. Хотя, может быть, у них какой-то есть такой свой план в голове, я, честно говоря, не очень понимаю, но... Ну, уж точно не в наш. Пока не в наш. Вернее, не в том состоянии, в котором он есть.
Вернусь все-таки к своему тезису, да, о нескольких знаковых таких каких-то лакмусовых бумажках, да, вот курс доллара, который вот именно в обменках виден, цены на какие-то основные продукты, да, и цена бензина. Вот тут особенно интересная история на фоне как раз падения стоимости нефти. Мы хотели специалиста именно в этой сфере привлечь к разговору. Позвонили Сергею Куюну, эксперту топливного рынка. Он, к сожалению, оказалось, что вот как раз в этот момент занят. И его прямо перед эфиром мы записали эту телефонную беседу. И предлагаю, чтобы вы вместе с нами послушали ее. Сергей, первый вопрос, ну, совершенно очевидный. Да, нефть дешевеет, бензин не дешевеет.
По этому поводу даже премьер-министр высказывался. Что скажете по этому?
Да, это, ну, реакцию и премьера, и многих людей можно понять. Ведь все знают, что бензин делают из нефти. Но, с другой стороны, в Украине, где мы рассматриваем вопрос не технологический, да, а вопрос цены, то, если говорить о цене, то топливо состоит прежде всего из валюты. Потому что 85% нефтепродуктов мы привозим по импорту, платим в валюте. И, кроме того, тот же господин Яценюк установил налоги на топливо тоже в валюте, а точнее в евро. Соответственно, суммарно вот эти две части валютных, они занимают 85% цены бензина в Украине. И поэтому, прежде всего, на топливо влияет, и на цену топлива влияет курс и влияет количество налогов, которые есть. С нового года на 13% повышен акциз основной на бензин, и еще несколько повышен оборот, налог с розничного оборота под акцизных товаров. То есть суммарно это прибавило порядка там до 1 гривны на литр. Ну и все мы видим, что происходит с гривней, с курсом. На сегодняшний день уже вот 27 мы видим в обменных пунктах. Тогда как пропорция простая. 1 гривна в курсе – это 1 гривна в себестоимости топлива. Соответственно, растет курс на 1 гривну, растет на 1 гривну цена топлива. Соответственно, как в таких условиях цены могут упасть, ну, абсолютно непонятно.
Сергей, вот тем не менее, смотрите, ну, у меня такая обывательская, наверное, арифметика очень простая. Когда курс был 8, баррель стоил $120 нефти, бензин стоил 12 гривен хороший, то есть $1.50. С тех пор курс изменился, но изменилась цена нефти. Нефть упала в 4 раза, баррель стоит 30. По моим подсчетам, тогда бензин, если вы говорите в привязке к, именно к валюте, должен стоить в четверо дешевле в долларах, то есть, грубо говоря, где-то 0,4, 40 центов, а он стоит у нас почти 90.
Ваш расчет не совсем верен. Ваш расчет справедлив в том случае, если бы литр топлива весь состоял из стоимости нефти. А он состоит из нефти только на 40%. Остальные, еще 45% это налоги, которые не изменили. Они же не упали вместе с нефтью, они даже выросли за последние там, 2 года, о которых вы говорите. И кроме того, ну, что касается курса, поэтому сегодня, то есть подешевела только вот эта нефтяная часть, условно говоря, которая занимает 40%. Вот она подешевела, условно говоря, в 4 раза. И, соответственно, сегодня, если тогда была цена $1.50, как вы правильно заметили, то сегодня цена при нынешнем курсе порядка 70 центов. То есть цена упала вдвое. И это как бы и в целом для проверки. Да, мы всегда используем, чтобы понимать, насколько адекватные процессы происходят в Украине, мы всегда сравниваем темпы изменения цен не только в Украине, но и в окружающих странах. Я могу сказать, что за последние полгода в Украине цены изменились, а точнее упали, точно так же, как на европейском континенте на заправочных станциях, где-то на 25%. Но если мерять в валюте. А только в валюте можно мерять валютный товар, каким является топливо. Ведь он на 85% состоит из валютных составляющих.
Соответственно, если подрезюмировать ваш комментарий и попытаться спрогнозировать стоимость бензина на будущее, и поскольку эта цена, да, состоит на 80% из валюты, нам не приходится ожидать падения стоимости, соответственно, еще скорее всего, что цена еще будет возрастать.
То есть требования премьер-министра выполнены не могут быть?
Во-первых, на минувших выходных снижение цен состоялось. На 50 копеек упали бензины, на гривну 50 снизилась цена на дизельное топливо.
Ой, вы знаете, я на одной брендовой заправке заправляюсь, ничего не изменилось. Как стоило 20,99, так и стоит.
Это частный случай, видимо, какой-то вы приводите в пример.
Нет, это, наверное, просто вот богатый человек. Вот у меня есть на всех заправочных станциях карта лояльности, получаю скидку гривну 2 гривны. А если мне вообще не нравится 20,99, я иду на соседнюю станцию, заправляюсь по 19. Поэтому есть выбор у нас сегодня, да?
Да, но там может быть некачественный бензин просто. И себе дороже обойдется.
Наверное, там придется самому ручками его наливать еще, да? А тут вам как бы еще и нальют, тоже стоит денег. Если говорить серьезно, то с учетом понимания цен там налоговой составляющей, то бензин в Украине сегодня должен стоить где-то порядка 70 центов за литр. А дальше просто берем курс, который будет. Потому что сегодня никто в Украине не может сказать, каким он будет. Будет 20 гривен за литр, соответственно, будем иметь цену, будет 20 гривен за доллар, цена будет 14-15 гривен за литр. Будет 30 гривен за доллар, значит, цена, соответственно, будет у нас какая там получается. То есть все будет зависеть от курса. Потому что никто не мог. И на прошлой неделе было совещание у министра энергетики, и разговор там шел таким образом. Стабилизируйте курс и дайте валюту, чтобы закупить это дешевое топливо, и будут предпосылки для снижения. Но на сегодняшний день, с момента того совещания, гривна улетела уже больше, чем на 2 гривны за доллар, а валюты как не было в достаточном количестве, так и нет. Вот такой итог прошедшей недели. Цены снизились, да, как я сказал, на большинстве станций.
Спасибо вам большое за комментарий. Он не очень, конечно, оптимистичный, но уж какой есть.
Вопрос стоимости бензина мы обсуждали с экспертом Сергеем Куюном, экспертом топливного рынка. А у нас в студии Громадського радіо в проекте «Київ-Донбас» сейчас находится в гостях генеральный директор интернет-холдинга РБК «Украина». Иосиф Пинтус.
Иосиф, хочу...
Полностью согласен с экспертом.
Но мне вот кажется, что немножко все-таки бензотрейдеры лукавят. У них есть еще и гривневая составляющая. В конце концов, все, кто работают здесь, на заправках, в их офисах, получают зарплату в гривнах.
Сколько их там? Ну, это смешно. Их сколько там?
Есть еще, наверное, какие-то логистические штуки, которые в гривнах исчисляются, нет?
Вот смотрите, глобальный вот вопрос. Нефть не привязана к гривне, она привязана к доллару. Плюс, безусловно, налоговая составляющая, да, и мы выходим на тот, как бы, цену, которая есть. Тут, да,
ну, хорошо.
Это железный аргумент.
Искать, как бы, какие-то подводные камни, да, ну, наверное, не приходится. Вы же поймите, сейчас такая ситуация в стране, чтобы нефтетрейдеры там на такую прям откровенную спекуляцию, откровенный идиотизм никто не пошел.
Ну, хорошо. Будем считать, если два эксперта говорят, что ты пьян, иди и проспись, поверю вам.
Хорошо. Поверим на слово, а главное посмотрим. Мы все это прекрасно увидим, да, сами с течением времени. И под конец нашего блока экономического я хотела у вас спросить и послушать ваш комментарий по поводу того, что сейчас в Давосе, все мы знаем, да, проходит Всемирный экономический форум.
Чего ждать от него?
Министр финансов туда отбыла.
Я знаю, что сказала, что с визитом провести переговоры.
И у нее очень много встреч запланировано. Что ждать
транса, да,
нам,
там съезд. Украинцам. Вы знаете, глобально вот так вот, я не скажу. Все зависит вот от, собственно говоря, от той же Ереськи, от ее переговоров, да, от позиции вообще нашей власти, да, от том, что они сделают. Ну, позитивного такого прямо, что супер, нет. Ну, поддержку скажут там во всех наших реформах. Они видят, что у нас реформы проходят. Мы, правда, нет, но они видят.
Ну, по крайней мере, будем ждать каких-либо сообщений именно непосредственно с форума.
Да, больше, активнее. Как-то в Советском Союзе было выше, сильнее, что быстрее. Ну, вот это туда. Сильнее, быстрее, выше.
То есть, я так понимаю, на самом деле у вас тоже оптимизма не очень много.
Да не, ну, проблем-то больше, чем разговоров в Давосе. Ну, вот, я думаю, какие-то громкие заявления мы, наверное, там услышим, но они больше будут такими достаточно общими.
Хорошо, подождем. Спасибо большое. Напомню, что в эфире Громадського радіо в программе «Київ-Донбас» был генеральный директор интернет-холдинга РБК «Украина» Иосиф Пинтус. Мы говорили об экономических тенденциях локальных в нашей стране, глобальных, мировых.